С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях.
70-летию победы в священной войне посвящается.
Мы будем говорить, вспомним мы пехоту.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение радиоспектакля по мотивам повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры России Наталья Витальевна Мильченко.
Содержание предыдущей серии. Зося идет на задание выяснить судьбу пропавшей группы разведчиков. Антон сбежал из партизанского отряда и следует вместе с Зосей. Антон задумал перебежать к немцам. И прикрышкой становится для него эта маленькая, хрупкая девушка, которой он объясняется в любви.
Пока Зоська обувалась в каморке, Антон, перебежав через наметенный в обору сугроб, глянул в одну дверь, в другую, и вдруг, подавшись назад, обмер за обгорелой притолокой. В полутораста шагах от оборы небыстро тащились по раскисшему снегу двое саней с седоками в черных шинелях. Антон сразу понял — полицаи. В опору долетели обрывки их разговора, смех. Стоя за притолокой, Антон, однако, быстро отошел от первого испуга, поняв, что полицаи направлялись не к ним, а мимо, по какой-то своей надобности, в сторону Немана. На опору никто из них не обратил внимания. Ночных следов в снегу нигде не осталось. Все хорошо заровнял снегопад. Антон перевел дыхание и вслушался в долетевшие с дороги слова. Но смысл разговора уловить было трудно. Однако первое услышанное им слово заставило его насторожиться. Он явственно разобрал «Сталинград». Потом еще раз произнесенное кем-то из полицаев это же слово и едва различил затем «дали» или, может быть, «взяли» что-то в этом роде. Это его заинтересовало. Он напряг все свое внимание, но ветер относил слова в сторону, и ему удалось разобрать еще лишь наступление. Далее, сколько он не вслушивался, понять ничего не мог. Сани отъехали далековато и вскоре совсем скрылись на повороте дороги за каменным углом оборы. Опасность вроде бы миновала. Полицаи уехали. Но Антон все еще стоял у притолоки, озадаченный и заинтригованный тем, что услышал. В каком смысле они упоминали о Сталинграде? Что значит «дали»? Сдали или, может быть, взяли? И что может означать наступление? Чье наступление? А, возможно, они говорили «отступление»? Нет. Скорее всего, смысл был в том, что немцы предприняли новое наступление на Сталинград, где всю осень шли ожесточенные бои и, наверное, взяли, наконец, этот далекий город на Волге. По всей видимости, случилось именно это, решил Антон, что и вызвало такой оживленный разговор полицаев. Но что же тогда получалось? Совершенно растерянный и озадаченный, он вошел в каморку, все продолжая ломать голову над этой полицейской шарадой. Зоська принялась спрашивать о чем-то, но он не слушал ее. Он думал, что все это может означать для него лично. Конечно, сколько-нибудь убедительных фактов у него не имелось. Были только загадки. Но он особенно и не нуждался в фактах. Он уже был подготовлен к единственно приемлемому для него выводу. Надо спешить. Надо. Надо, пока не поздно, кончать с партизанством. Позаботиться о собственной голове. О собственной. Пока она еще на плечах. И внедряться в новую, на немецкий лад, жизнь, коль ничего не вышло с советской. Антон сообщил Зоське, что немцы взяли Сталинград. Он думал, что Зоська начнет сокрушаться или даже заплачет, но он бы тогда ее, конечно, утешил. Но, к его удивлению, она только сморгнула своими глазищами. Он не ожидал со стороны Зоськи такой легкости по отношению к главной сути его вопроса, и мучительно подыскивал в уме возможные подходы к главному. Зоська же, вроде безразличная к его известию, заботливым прикосновением холодных пальцев запахнула на нем кожушок. Лукаво улыбнувшись ему, она выскользнула из каморки, тщательно притворив за собой дверь. Он стоял рассеянно, глядя в порог. Мысли его теперь кружились возле Зоськи, от благоразумного поведения, которое слишком многое зависело в его решении. Конечно, он понимал, что прямолинейности партизанского мышления в ней будет достаточно, видно, не так просто склонить ее к единственно правильному выводу. Придется, пожалуй, начать издалека и постепенно подвести к неизбежному. главное. Главное, думал Антон, чтобы она поняла всю безнадежность их партизанских мытарств, несравнимость их скромных сил с силой фашистского гиганта, с которым не может справиться вся Красная Армия. Зоська к тому же не вправе забывать, что вскидали у нее мать, и должна понимать, какой опасности подвергает ее как партизанка. Если до сих пор все в этом смысле сходило благополучно, то это вовсе не значит, что немцам или полицаям в конце концов не станет известно, где находится доченька одной скидельской мамы. Антон чувствовал, что в этом был его главный козырь, и он выбросит его под конец, если не подействуют все прочие козыри. Правда, в его неплохо продуманном плане было одно уязвимое место. То, что касалось Копытского. Как он отнесется к Голубину и его подруге, когда те явятся на жительство в Скидель, все-таки оставалось неизвестным. И даже если сам он отнесется к ним благосклонно, то как на это посмотрят его начальники, немцы? Антон задумчиво топтался на примятой соломе каморки. В глаза ему попался на полу старый растоптанный окурок. Нагнувшись, он подобрал его и понюхал. Это был окурок немецкой сигареты, тонкий, из желтоватой бумаги. Хотя, конечно, курить его тут мог кто угодно, от немцев до партизан, наверное, народу тут перебывало немало. Беглым взглядом Антон окинул выпиравшие из стены гранитные бока камней и под окошком в углу увидел грязный обрывок бинта. Потянул за него, из-под соломы вытянулась целая связка старых, замусоленных, ссохшихся от крови бинтов, который он брезгливо отбросил в сторону и носком сапога стал заталкивать поглубже в солому. В это время в каморку вбежала Зоська с неестественно побледневшим лицом. Зоська сказала, что там на улице убитые. Убитые. Убитые неживые. Убитых можно было не бояться, подумал Антон, убирая руку из кармана с наганом. Зоська выскочила из каморки, и он не спеша пошел за ней через языки снежных суметов в дальний с обрушенной крышей конец соборы. Антон подошел к стене, где в сумраке нависший полуобвалившейся крыши за грудой камней лежали убитые. Один из них был суровец. Антон сразу узнал его по венгерскому песочного цвета кителю со множеством пуговиц по борту. Такого шикарного кителя не было ни у кого в отряде. Других признаков удалого подрывника осталось немного, разве что его непокорный, всегда распадавшаяся надвое шевелюра, которая теперь была примята и смерзлась от залепившего его снега. Суровец лежал на спине вдоль стены, раскинув босые в грязных потеках ноги. С правого бока чернела у него рваная дыра в кителе. Видно, еще у живого из нее наплыло много крови, которая темной лужицей смерзлась на грязном в навозе земляном полу. Рядом, привалясь правым плечом к стене, сидел согнувшись и низко уронив голову другой партизан в грязной голубой майке. Все верхнее с него было снято, и в майке на спине чернели три кровяные дыры от пуль, вышедших где-то спереди. Все там у него на груди, животе и в коленях было залито заскорузлой спекшейся кровью. Этого второго Антон знал мало, даже не помнил его фамилии. Он появился в отряде недавно, говорили, какой-то комсомолец из местных. Он тронул сидящего за плечо. Труп, покачнувшись на коленях, мягко завалился на бок, не двинув ни одной закостеневшей конечностью. Поджатые к животу руки и согнутые в коленях ноги так и остались в прежнем согнутом положении.
«Самое лучшее — бежать сейчас от этого места! Бежать!» — подумал Антон.
Антон посмотрел на Зоську, которая изменилась в лице. Антон переживал тоже, но не очень, чтоб сильно. Он уже разучился сильно переживать за других. Настало время позаботиться о себе, чтобы тоже не пришлось кому-либо переживать за него самого. «Как же так?» — думал Антон. «Они ведь пошли в Лиду. Как же они оказались здесь? И где остальные? Ведь никто же из шестерых не вернулся. Да, да, да теперь-то как узнаешь? Теперь тут все темный лес». «А почему полицаи их не забрали? Почему здесь оставили?»
Не унималось никак в голове у Антона.
«Да откуда я знаю, откуда? Может, для приманки? Вот мы пришли, а они и нагрянут. Кто их, сволочей, знает?»
Зоська, побледнев, во все глаза смотрела на Антона. Да. Ух ты. Что же нам теперь делать? Да черт его знает, что делать, а? Пойдем-ка лучше отсюда. Пойдем. Они перелезли через обрушенную со стены груду камней и вернулись в свой конец оборы. Зоська все оглядывалась, остро переживая гибель знакомых людей. У Антона же было такое чувство, словно он попал в западню и не спешит из нее вырваться. Он уже знал по опыту, что промедление никогда не сулит хорошего и запросто может погубить любого. Не оно ли погубило в этой оборе Иссуровца? Вполне возможно, что полицаи при случае или регулярно наведываются в это одинокое в поле убежище и кое-кого застают тут. Нет, нет. «Надо скорее смываться отсюда!» — думал Антон. «Надо смываться!» «Но как смоешься, когда в этом поле ты виден на 5 километров? И в любой момент тебя могут настичь полицаи? Как?» Придется пока торчать тут. Ах ты, черт. Только наблюдать надо, наблюдать. А то... Зоська поняла и тоже остановилась, выглянув на ветреный снежный простор. Поле перед оборой лежало пустое, с едва заметным отсюда следом саней на дороге. В ворота задувал промозглый, насыщенный влагой ветер, рыхлый, нападавший за ночь снег, всюду осел, будто подтаял. Кустарник возле оборы резко зачернелся на его белизне. С толстых сучьев мощного вяза то и дело валились вниз мокрые комья снега. Там где-то на невидимой забору верхушки возилась и громко кричала ворона. «Цыц, зараза! Цыц!» прокричал Антон, подумав, что ворона теперь ни к чему. Ворона может их выдать. Подняв из-под стены обломок стропила, он ступил на шаг из ворот и замахнулся. На вязи, оказывается, расположилась целая воронья стая. Антон запустил палкой. Вороны одна за другой нехотя снялись и низко полетели куда-то за обору.
В радиоспектакле по повести Василия Быкова «Пойти и не вернуться» роль Антона исполнял Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.